6 минут. Антошка, готовь к обеду ложку, а также к завтраку и полнику. Кто составляет и как сегодня меню школьных столов? Что должно быть в так называемой здоровой тарелке ученика? И почему, несмотря на все усилия, стандарты, правила, рекомендации, школьники продолжают набирать лишний вес? Простыми словами, в эфире «Домская площадь» сегодня расскажет Марина Талапина. Приветствую, коллега.
Доброе утро.
Простыми словами. Итак, начнем сперва с того меню школьной столовой, что в нем должно быть обязательно, а чему там категорически не место.
Ну, если взять реальную ситуацию, то есть дети, которые едят, а есть дети, которые не едят, и даже дома родителям их сложно накормить. Конечно, такие родители начинают переживать, а как же там моя дитятка, поела, не поела, или голодные целый день. Но то, что касается школ, едят, как правило, что дают, да, и, конечно...
Или пытаются есть.
И, конечно, есть меню, предусмотренное для ребят, у которых есть какие-то проблемы, аллергии, целиакии и так далее. И где-то все хорошо на самом деле. Нет такого, что везде все плохо, да. Где-то все хорошо, а где-то, к сожалению, подают холодное на обед в силу разных обстоятельств. Какие-то повара идут в ногу со временем. Готовят современные блюда, а есть также те, кто готовит уже неактуальные на сегодняшний день блюда, например, какие-то подливы или сладкие десерты, которые дети не едят, потому что даже дома их не готовят. И Латвийская ассоциация специалистов по питанию и диете проводила в прошлом году конкурс. Хотели определить лучшего поставщика услуг по питанию в школах. Предприятия предлагали на конкурс сами жители, это родители, школы. И ассоциация анализировала меню. И было установлено, что даже самые базовые требования, которые прописаны в законах, да,
на они тему, существуют в законах на бумаге.
Да, они не выполняются, к сожалению, во всех предприятиях, которые поставляют эту услугу в школы. Об этом нам рассказал представитель Латвийской ассоциации специалистов по питанию и диете, специалист по питанию детской клинической университетской больницы Ольга Любина. Давайте послушаем.
Во-первых, мы констатировали то, что очень многие меню не соответствуют такому базовому требованию, как соответствие правил кабинетов министров, где прописано определенное количество, сколько должно быть белков, жиров, углеводов, сколько должно быть сахара или соли. И вот эти самые базовые даже требования во многих школах не выполнялись. Соответственно, встает вопрос о том, как это контролируется, и то, что, безусловно, бумага выдержит все, и написать мы можем составить в Excel различные таблицы о том, сколько чего мы предоставляем для детей, но опять же мы констатируем то, что, допустим, в рецептуре может быть прописано одно содержание количества соли или сахара, а повара по факту могут добавить иное, да, для того, чтобы на их взгляд вкус соответствовал желаемым, чтобы улучшить вкусовые качества продуктов и блюд, которые они, соответственно, готовят.
И это, наверное, очень важно, исходя из того, сколько порой вывозят пищевых отходов того самого здорового, полезного, казалось бы, вкусного, которое наготовили в школьных столовых на завтрак, обед и полник, а дети просто не едят. Поэтому и понятно, почему повара пытаются им угодить, пытаются понять, а что, как ты сказала, десятка дома кушает. И, исходя из этого, уже чуть-чуть корректируют это меню.
Конечно.
С точки зрения закона, может быть, это не совсем корректно, но с точки зрения жизни, для того, чтобы ребенок пришел, поел, был сытым весь этот день. Наверное, это правильно.
Ну, бесспорно, наверное, да. Но и есть хорошие примеры, да, это главное.
Конечно.
И в этом году также проводится этот конкурс, и результаты будут сравниваться и с прошлым годом, да, и анализ будет опубликован этой весной. Кстати, также в марте ожидается свежая статистика от СПКЦ, Центра контроля и профилактики заболеваний по проблеме ожирения детского, и ранее проблема лишнего веса была констатирована у каждого четвертого школьника, и, например, в детской клинической университетской больнице очереди ожидания на программу коррекции веса по полгода.
Где? Что пошло не так? Именно в плане питания в школе? Виновата школа, виноват тот самый повар, который, может быть, меняет рис на макароны?
Родители, конечно, хотели сначала обвинить в этом вопросе школы, но данные показывают, что эта проблема, скорее всего, идет из семьи. Об этом нам также рассказала Ольга Любина.
Пандемия нам показала, что абсолютно проблема, откровенно говоря, не в школьном питании. Потому как раньше, когда к нам приходили в детскую клиническую больницу, допустим, дети и родители жаловались на проблему лишнего веса у ребенка, то, как правило, родители всегда говорили и винили школу, что вот ребенок очень много времени проводит в школе, много у него там всяких кружков и прочего, поэтому они не могут проконтролировать, что дети едят. Потом началась пандемия, школы закрылись. Кружки отменились. И именно в этот момент мы видим жутчайший скачок распространения лишнего веса. Да, и то, что сейчас мы видим увеличение процентного соотношения детей, у которых лишний вес и ожирение, если еще 5 лет назад, по данным, у нас было 21-23% детей, первоклассников с лишним весом и ожирением, то сейчас мы видим, что эти цифры 25-29%. И этот скачок произошел ровно в тот момент, когда дети были дома.
Но одновременно можно поставить вопрос так, что правила организации питания в школах просто не поспевают за реальной жизнью.
Во-первых, да.
Устарели?
Во-вторых, есть сейчас ограничения в школах, кстати, продажи ряда продуктов, которые приводят к ожирению, например, те же чипсы, да. Но рядом со школой очень часто есть магазин, куда дети могут сбегать на перемене и купить себе то, что они хотят. И это невозможно контролировать, как-то регулировать на сегодняшний день. Детям до 18 лет чипсы продают, и после 18 лет продают. И в итоге проблема ожирения у детей увеличивается не по дням, а по часам. И тут большую роль, конечно, играет семья, какие пищевые привычки она прививает. Как об этом говорят в школе, кстати, конечно, тоже, да, то есть просветительский вопрос и вопрос прививания привычек. И правилами кабинета министров относительно регулярно, которые пополняются, меняются. Последний раз нормы, кстати, пересматривались в 2023 году. Например, если раньше было разрешено добавлять 20 грамм сахара в продукт, то сейчас это уже 11 грамм, но тем не менее все еще разрешены к употреблению сладкие и молочные продукты. А сколько их ребенок съест в течение дня и когда эти нормы будут повышены, превышены именно ребенком к обеду или к ужину, кто же это все измеряет? И все это, конечно, нектары, соки, кофейные напитки, это лишнее в рационе детей. Насколько оправдано присутствие в питании детских сосисок, сарделек, колбасных изделий, об этом тоже специалисты говорят. Некоторые эксперты в этой связи говорят также о том, что надо вообще пересмотреть систему питания и систему контроля, и также систему поставок в школы продуктов, и усовершенствовать и повысить знания поваров о блюдах полезных и вкусных. И Министерство земледелия создало несколько рабочих групп, которые как раз ведут работу над улучшением системы школьного питания, поскольку достаточно много задействовано предприятий, и это и производители, и компании, которые обеспечивают закупки, и также непосредственно те, кто готовит и предоставляет питание в школах. Ну и контроль, конечно, осуществляет продовольственно-ветеринарная служба, и в рабочие группы Министерства земледелия входят также представители Латвийской объединенной ассоциации птицеводства, и председатель этой организации Янис Гайглс рассказал нам о том, что предлагают местные производители в этой связи.
Одно из наших предложений будет немножко поменять фокус этих контрольных мероприятий, потому что только контролировать количество продуктов, которые закупаются, и качество – это недостаточно. С одной стороны, мы слышим, что эти проверки, если уж бывают, то они очень скрупулезны и даже выходят за рамки какой-то логики. Скажем, там столько километров от школы был продукт закупленный. С другой стороны, меню и само питание не очень контролируется. Наше предложение было менять фокус немножко дополнительно ПВД и сотрудничать с Ассоциацией здоровой пищи и, может быть, с Министерством здравоохранения, чтобы это был не только контроль, но важны и знания о сбалансированном питание. В школах контролирующие организации не только контролировать должны быть, но посоветовать, как лучше это делать тоже.
Кстати, очень часто в последнее время доводится слышать словосочетание «тарелка здорового питания», особенно что касается школы. Что в ней должно быть?
На самом деле, это очень хорошая такая тема, что в ней должно быть. Она должна быть разделена на 4 части, да, и вот нам об этой тарелке здорового питания, кстати, тоже рассказал господин Гайглс, и они организовали и лекции, и различные мероприятия, ездят по школам и рассказывают детям, как питаться правильно. Почему это важно? Потому что, например, дети, которые еще не знают и не привыкли к каким-то, ну, в кавычках назовем их, таким продуктам плохим, которые как раз ведут к ожирению, они могут сформировать у себя хорошие привычки, переучить взрослых, отучить их есть, чипсы пить, различные газированные напитки сладкие и так далее. Давайте Гайкалса послушаем.
Ясно, что привычки к любой диете начинаются дома, в семье, и должны закрепиться в школе. И, с одной стороны, чисто теоретически, учителя должны рассказывать, в программе должно быть тематика правильного питания и практика. То есть, если есть обед в школе, то он должен быть качественным и соответствовать, ну, основным требованиям здорового питания. И все как бы знают о принципе тарелки здорового питания, где четыре основные части этого принципа и одна четвертая часть – это белки. Но, к сожалению, практика в школах показывает, что больше внимания уделяется чисто количеству калорий, а не качеству питания. И, значит, мы стараемся объяснять это и семинары, и лекции, и анимационные фильмы и так далее.
То есть что-то делается, и есть попытки изменить ситуацию к лучшему, чтобы было не только полезно, но еще и вкусно и съедобно с точки зрения того маленького человечка, который спускается на завтрак или обед в школьную столовую и видит, что там, ну, совсем не то, что он привык есть дома, вне дома. И...
Слушай, меня эта тема вообще на самом деле напомнила такую... Я даже скажу...
Бесконечная история.
Ностальгию о столовках в свои школьные годы, как мы туда бегали после первого урока за хлебом. И молоко пили, не пили, по-разному было, а вот бегали за хлебом и очень любили там дежурить, когда были постарше. Это было самое классное место, в котором можно было подежурить и съесть лишнюю порцию.
Мудрец урока. А я почему-то... Да, кстати... Задумался о том, что таких вкусных шницелей, как тогда, в детстве, в школьной столовой, сейчас я нигде и не пробовал. Даже мои попытки самому приготовить. Слушайте, ну мы сейчас уйдем, мы уже ушли в приятные воспоминания. А на самом деле, о чем мы сегодня говорили, о питании. Правильном, здоровом, полезном в школах. Есть теория, как сказала Марина, есть законы, правила, установки. А есть та самая реальная жизнь, нетронутые тарелки и продолжающие полнить подростки. О питании простыми словами мы и говорили с Мариной. Спасибо, коллега, доброго дня.